У Лечи Эренбаева имелось несколько телохранителей, но он почти никогда не прибегал к их услугам. Во-первых, телохранитель — постоянный спутник и непременный свидетель. А он не любил свидетелей. Во-вторых, репутация защищает куда надежнее, чем несколько вооруженных верзил, которые умирают точно так же, как и все другие люди. Долгую жизнь может гарантировать только одно – то, что никому не придет в голову подослать к тебе киллера, потому что покушение не останется безнаказанным. Но если кто-то один раз попробовал, и это сошло с рук, то он вполне может повторить попытку. Поэтому теперь Лечи сопровождали два автомобиля с шестью мрачного вида земляками. Но ни он сам, ни его охрана не обнаружили квалифицированного наблюдения, ведущегося последние несколько дней. Может быть, потому, что наблюдатели не сопровождали его на маршрутах. Преследующий контроль засекается легче всего. Эренбаева фиксировали стационарные посты. Вход и выход из дома, посещение излюбленного ресторана «Кавказская кухня», казино «Медведь», офисов гостиницы «Космос». Люди, которые осуществляли фиксацию, выглядели настолько серо и неприметно, что не привлекали к себе внимания. Они не знали, на кого работают, имели по несколько объектов и сами толком не смогли бы объяснить, за кем следят. Это был очень дорогостоящий и высокопрофессиональный метод, который не по зубам частным сыщикам, бандитам и прочим кустарям любого ранга. В его основе лежит точная информация о маршрутах, привычках и местах пребывания разрабатываемого. Обычно такую информацию за большие деньги или под серьезным давлением поставляет кто-то из ближайшего окружения. Эренбаев не очень часто садился за руль своего BMW 850, но к «Космосу» всегда приезжал на машине и оставлял ее на одном и том же месте, прямо под знаком «Стоянка запрещена». Звероподобные мужики со сросшимися на переносице бровями ни на миг не сводили с автомобиля глаз. Подложить что-либо в салон или прицепить под днище не смог бы самый ловкий иллюзионист. Да и вряд ли бы ему захотелось даже просто подойти к сверкающей спортивной игрушке. Но в отличие от государственной службы генерала Коржова, чеченский эскорт, как и все остальные доморощенные охранники, физически не мог постоянно контролировать все, с чем соприкасается охраняемая персона. Поэтому асфальт вместе стоянки оставался бесхозным, и два несовершеннолетних сорванца из тех, что стаями бродят вокруг бывшей ВДНХ, обуреваемые мечтами о быстрых и больших деньгах, всего за несколько сотен нашпиговали его гвоздями. Лечи приехал около 4, высадил высокую блондинку в длинной норковой шубе и привычно повел ко входу в гостиницу. Старший охранник, крупноносый, широкоплечий Аслан, проводил девушку долгим взглядом и, рассмотрев под колышущимся манто плавные движения бедер, жадно сглотнул слюну. Когда стеклянная дверь закрылась, он повернул голову и увидел куда менее приятную картину. BMW 850 осел на оба передних колеса. Накренилась и одна из машин сопровождения. «Вах, здесь гвозди!» — выматерился приземистый с 40-дневной траурной щетиной хамит. «Это ишаки из охраны гостиницы сделали, чтобы машины под знак не ставили. Надо с ними разобраться». «Разбираться потом будем», — оборвал его Аслан. «Быстро снимайте скаты! Где тут эта будка?» «За углом есть, открыто или нет, не знаю». Перемежая родную речь русскими матерными выражениями, пятеро охранников приленились за работу. Левое колесо заменили запаской, правую сторону поставили на домкрат. Хамид взялся было за свою машину, но старший недовольно махнул рукой. «Потом, потом! Ты вези, остальные пусть остаются. Мало ли что. Помнишь, как с ребятами получилось?» Все были озабочены. Это вполне могло оказаться диверсией, хитростью неведомого врага, задумавшего отвлечь их и распылить силы. Хмуро окружив выведенный из строя транспорт, они напряженно ждали, готовые к самому худшему. «Тому хорошо, дерет бабу в тепле, и на все ему наплевать», — неприязненно думал Аслан о хозяине. «А тут мудохайся, меняй ему резину и жди пули на морозе». Хамид тоже испытывал недовольство. Можно было одним заходом починить и свой скат, а так придется ездить дважды. Хорошо, если шиноремонт за автобусной остановкой открыт, а то придется мотаться по всей Москве. Вдруг Лечи выйдет, а машина не готова. Крайним окажется он. По счастью, небольшой павильончик с косой вывеской «Вулканизация» оказался открыт. Внутри все было, как обычно в таких заведениях. Пахло резиной и клеем, пол покрывал толстый слой пыли. В грязной ванне с черной водой замуслюканный ремонтник крутил туго надутую камеру.
«Слушай, брат, отложи все, мне срочно надо!»
Полуспросил, полуприказал Хамид. Как правило, развязанный тон, наглость и своеобразный внешний вид срабатывали гораздо эффективнее, чем волшебное слово «пожалуйста». Так произошло и на этот раз. «Сейчас сделаем», — охотно согласился вулканизаторщик. Воткнул спичку в обнаруженный пузырьками прокол и отложил сипло-свистящий резиновый бублик.
«Ты не спешишь, друг?»
— из вежливости спросил он у хозяина ремонтируемого ската. И тот тоже проявил полное понимание и доброжелательность.
«Нет, какие разговоры? Мне же не на самолет».
«Тогда отпусти земляка», — белозубо улыбаясь, вулканизаторщик принял два тяжелых с широким протектором Мишлена. Он говорил с акцентом, и Хамид взглянул на него пристальней. Резкие черты лица, характерно смуглая кожа, лаково-черные, будто смазанные маслом волосы, традиционная небритость.
«Откуда ты?» — спросил Хамид по-чеченски.
Языки исламских народов схожи, и они худо-бедно понимают друг друга.
«Из Южного Азербайджана».
Наречие было незнакомым, но смысл улавливался достаточно точно.
«На араба похож»,
— Хамид перешел на русский.
«Может, в роду были арабы?»
Ремонтник умело разбортовал колесо.
«Вах! Да здесь полно гвоздей!»
Хамид не ответил. «У чеченцев не принято разбавлять кровь. Мужчина может ездить по всему миру, трахать кого хочет, жить с любой бабой. Но когда дело идет к 30, он обязан вернуться домой, жениться на соотечественнице и нарожать детей своей нации. Если он, конечно, мужчина».
«Один, два, три гвоздя!» — не унимался вулканизаторщик.
Он был стопроцентным арабом, хорошо известным Интерполу и специальным службам всему миру в силу специфики своей деятельности.
«И без камерки я не люблю, с ними возни больше!»
Разговаривая сам с собой, он выдернул плоскогубцами гвозди, зачистил поверхность шкуркой, смазал клеем, аккуратно наложил квадратные желтые лотки. Один квадратик был вдвое толще и тяжелее других. К тому же из него торчал 10-сантиметровый проволочный хвост. Но специалист зажал антенну в кулаке и ловко приклеил вдоль борта, закрыв на пару секунд спиной поле своей деятельности. Так что Хамид ничего не заметил. Через минуту резина плотно села на диск. Теперь оставалась самая ответственная часть операции.
«Возьми на память!»
Позвякивая гвоздями на перепачканной ладони, он подошел к Хамиду, убедился, что тот не курит и не собирается чиркать спичками или зажигалкой. Потом вернулся к колесу и надел на ниппель черный резиновый шланг.
«Сколько качать?»
2,8. Все шло как обычно.
Только шланг соединялся не с компрессором, которым накачивались отремонтированные скаты, а с небольшим толстостенным баллоном черного цвета. Сжатый водород зашипел точно так же, как воздух из компрессора, и Мишлен на глазах раздался, обретая привычную упругость. Аккуратно перекрыв подачу, специалист сорвал шланг и мгновенно завинтил ниппель. Водород не имеет запаха, но он знал, что порция газа все же попала в помещение. Теперь надо срочно проветрить.
«Относи, земляк!»
Ремонтник прокатил колесо в прорезь под стойкой.
«Делай второе. Чего ходить зад-вперед?»
Хамид достал пачку Мальбора, нашарил в кармане зажигалку. Взгляд специалиста остекленел.
«Слышь, брат, не кури!» — сказал вдруг хозяин отложенного ската. «У меня астма, дышать не смогу!»
«Ничего, постой пока на улице», — посоветовал Хамид и сунул сигарету в узкие жесткие губы.
«На улице холодно. Тебе что, трудно потерпеть 5 минут?»
Это была неслыханная дерзость. Хамид вспылил.
«Ты кто такой, чтобы мне указывать? Заглохни, а то всю жизнь жалеть будешь».
Сильная рука вырвала у него зажигалку.
«Потерпи, браток, я же тебя по-хорошему прошу».
«Ах ты, сука!» Горячая кровь ударила в голову. В его мире было очень важно поступать так, как хочешь, не считаясь ни с кем другим. Более того, окружающих следовало подчинять своей воле и заставлять их делать то, что тебе надо. Поэтому покорность вулканизаторщика и единственного посетителя мастерской он воспринял как нечто само собой разумеющееся. Тем непонятнее казалась внезапная дерзость какого-то пенька. Правда, ему трудно дышать, но это его проблемы. Лучше плохо дышать, чем не дышать вообще. Хамид резко повернулся. Гневный поток эмоций внезапно прервался. Хамид никогда не вглядывался в серую уличную массу, фокусируя взгляд только на старших, равных и самках. Остальные двуногие животные были ему неинтересны и не заслуживали внимания. Он отличался от них тем, что умел убивать. И эта способность возносила на недосягаемую высоту. Остальные безошибочно распознавали ее и, отводя глаза, безмолвно признавали его превосходство. Но сейчас он оказался лицом к лицу с человеком, который обладал той же самой способностью. Черные зрачки сулили смерть, как пистолетные дула. Узкий с горбинкой нос напоминал хищный клюв. Выступающий массивный подбородок выдавал неукротимую способность идти до конца. Нервно змеящиеся губы обнажали жесткий острый оскал, вполне способный перехватить горло в первобытной рукопашной схватке. Но голос оставался спокойным и доброжелательным, свидетельствуя о железных нервах и великолепном самообладании. Человек был чем-то похож на вулканизаторщика, то ли смуглой кожей, то ли густой щетиной, то ли узкими усиками, то ли блестящими черными волосами, а может, всем вместе. Еще один араб? Может, они братья?
«Не надо ссориться, земляки», — примирительно сказал хозяин мастерской. «Разве мужчины должны за пустяков кровь лить?»
Несмотря на внешнюю обыденность, фраза была многозначительной. Хамиду давали понять, что конфликт может закончиться очень серьезно. Интуитивно он почувствовал, что противник не пустой и умеет быстро извлекать оружие.
«Курить, не курить — большое дело», — продолжал сглаживать ситуацию хозяин. «Он тебе уважение сделал, без очереди пропустил. Ты ему уважение сделай. Может, он от твоего дыма умрет? Мне это зачем? Куда я труп дену?»
При последних словах он усмехнулся. Его брат тоже хмыкнул, как будто услышал что-то веселое. Поведение этих двоих показывало, что они не сами по себе. За ними стоит сильная организация, которая и придает уверенность и развязность. Скорее всего, это люди Эльхана Абдуллаева. Азербайджанская община тоже не прощает обид и поддерживает обычай кровной мести. Типкоев предостерегал от ненужных конфликтов с азерами. Может вспыхнуть большая война. В конце концов, его ничем не обидели, да и не время сейчас затеваться. Аслан и так орать будет, если Лечи раньше выйдет. Совсем плохо.
«Давай назад зажигалку», — буркнул он. «Раз ты такой дохлый».
Брат, в кавычках, сунул пластмассовый цилиндрик ему в карман и добродушно улыбнулся.
«Дохлый, дохлый, совсем дохлый», — обрадованно согласился он.
Улыбка совершенно не соответствовала взгляду. Хамед чувствовал, что он готов разорвать его на куски. Странно. Почему же они сразу прогнулись и не дали ему откат? «Наверное, не хотят шума», — догадался он. «Может, у них здесь склад дури или волын?» «Ну да ладно, хер с ними». Через пару минут второй скат был готов. Хамид расплатился.
«Еще встретимся», — двусмысленно процедил он на прощание.
«Хоть каждый день, брат», — столь же двусмысленно ответил его недавний противник. Когда BMW 850 обрел недостающее колесо, Аслан и все остальные повеселели. Пошли разбираться с охраной гостиницы, но у тех имелась сильная крыша, и они держались довольно дерзко. Тем более, что кроме подозрений предъявить им было нечего. Раздосадованные, они вернулись к машинам. Никто не знал, сколько предстоит ждать. Иногда Лечи проводил в любовных утехах целый день, иногда выходил уже через час. Однажды пришлось за ним убирать, выносить ночью труп молодой шатенки. Что там у них получилось, так и осталось тайной. Свое колесо Хамид так и не отремонтировал. Поставил запаску, а проколотое бросил в багажник. Аслан запретил ослаблять группу, да, честно говоря, ему и не хотелось возвращаться к наглым азерам. Он не знал, что оба араба находятся неподалеку, в старом красном «Жигуленке», припаркованном в 50 метрах. На такие машины он и его земляки вообще не обращали внимания. Лечи появился через 2 часа. Он был, как всегда, один, но ничего не сказал. Значит, выносить очередную подругу в мешке не требовалось. Она выйдет сама чуть позже. Кортеж неторопливо вырулил со стоянки. К удивлению телохранителей, Лечи не поехал к центру, а свернул на Ярославское шоссе. «В Бабушкино, Клейли», — подумал Хамид. Он шел вторым. Аслан замыкал колонну. Видно, у него что-то с этой бабой не вышло. Или просто к постоянной жопе потянуло. Давно у нее не был. 6 часов на Ярославке еще довольно оживленно. Спортивный автомобиль Лечи словно наслалами обходил другие машины. Но не мог дать под 160, как любил Аранбаев. Стрелка спидометра хамидовского «Мерседеса 230» показывала 80 километров. Но вскоре поток поредел, и она уверенно поползла вправо. Следом рванулся 320-й «Мерин Аслана». Обошел Хамида и повис на хвосте у хозяина. «Черт с тобой, иди вторым!» Тихо, чтобы не услышали мула и слон, произнес Хамид. Ему хотелось поесть жареного мяса, выпить водки, трахнуть подвернувшуюся бабу и лечь спать. А неизвестно, когда удастся это сделать. Хамид не знал, что он уже съел, выпил и оттрахал все, что причиталось ему в этой жизни. Он много грешил и совершал немало ошибок, но роковой оказалась одна, последняя. Ему не следовало обозлять брата. Старый «Жигуленок», как привязанный, шел за мощными иномарками. До 120 большую роль играет мастерство водителя. Поэтому он еще мог тягаться даже с 300-сильным мотором 850-го BMW. Дальше несоизмеримость технических возможностей возымеет свое, а дальность дистанционного пульта не превышает 70 метров. Следовало торопиться. Но брат выжидал. Зажав в руке портативный передатчик, он хищно пригнулся к лобовому стеклу и целящимся взглядом ввел все три автомобиля. Мозг работал как компьютер наведения в ракете-перехватчике. Скорости, траектория движения, встречные автомобили, направление взрывной волны, тормозной путь. Он решил заложить в лузу сразу три шара, не дотронувшись до других. Ювелирная работа всегда приносит удовлетворение хорошему специалисту. Вулканизаторщик сидел за рулем. Он понял замысел напарника и, хотя считал, что не стоит усложнять задание, не возражал. Слишком давно они работают вместе, чтобы перечить друг другу. По обе стороны шоссе раскинулась чуть заснеженная земля. Машины приближались к виадуку. «Тормози», — сказал брат и нажал кнопку. Гулко ударил взрыв. Из-под правого крыла БМВ полыхнул столб пламени. Машину подбросило в воздух и несколько раз перевернуло. Мерзлый асфальт с противным скрежетом рвал тонкое железо. Идущий на коротком поводке 320-й не успел отвернуть и на полной скорости влетел в горящий факел в тот самый миг, когда взорвался 90-литровый бензобак. Мерина отбросила влево, как раз туда, куда машинально попытался уйти Хамид, резко вывернув руль перед морем огня. Еще одно столкновение вызвало новые фонтаны искр и всплески пламени. Выполнив все положенные по законам физики перевороты и кульбиты, БМВ сбил ограждение и упал в лощину. Намертво сцепившись, вертелись на залитом горящим топливом шоссе 320 и 230, пока, потеряв инерцию, не уткнулись в фонарный столб. Остро пахло бензином, гарью, горелой резиной и обугливающейся человеческой плотью. $2 миллиона – это 200 пачек 100-долларовых купюр. Они помещаются в два объемистых дипломата. Разумеется, при криминальных расчетах, ибо нигде в мире легальные сделки не производятся наличными. Из многочисленных западных боевиков российский зритель вынес картину происходящего. Респектабельного вида гангстеры в белых костюмах передают чемоданчики столь же элегантным партнерам. Настороженные гориллы с двух сторон наблюдают, чтобы не было подвоха. Затем стороны разъезжаются в шикарных лимузинах, либо расстреливают друг друга из автоматов. В полупустом плацкартном вагоне поезда «Кисловодск-Москва» не работал один туалет, а второй не убирался, поэтому к обычным запахам железнодорожных путешествий ощутимо добавлялся запах мочи. $2 миллиона лежали в старом, с полуоторванными металлическими уголками, обшарпанном чемодане, выпущенном в середине 50-х годов. Замки за 40 лет постирались и почти вышли из строя. Поэтому чемодан перетягивали закрученная на 40 узлов бельевая веревка и кусок алюминиевой проволоки. Вряд ли кому-то захотелось бы его открыть. Да и что там может быть, кроме старого хлама, столь же древнего и ненужного, как и владелица этой рухляди? Толстая неопрятная бабка все время что-то жевала и вытирала липкие руки смятой газетой. Она умела громко визжать, ругаться матом и падать в обморок. Долларовые пачки находились под дурно пахнущим тряпьем. Надо было иметь кристальное чувство долга и железные нервы, чтобы преодолеть все препятствия и добраться до денег. Но тогда в игру должен был вступить курьер. Бабка являлась прикрытием. Она ничего не знала и, получая за поездку 150 тысяч рублей, оставалась довольной, потому что месячная пенсия составляла столько же, но частенько задерживалась, несмотря на многочисленные обещания президента и премьера коренным образом изменить положение. Курьер получал 50 тысяч баксов и отвечал за все. Здоровенный парень развалился на соседней полке. У него был неприметный багаж, а вместо оружия – руки, ноги, да большой кухонный нож, которым он время от времени нарезал толстые ломти вареной колбасы. С помощью этого нехитрого арсенала он мог отправить на тот свет 5, а при внезапном нападении – и 7. Никакой охраны с ним не было, потому что лишние люди – это лишнее внимание и лишние языки. А если кто-то пронюхает про такую сумму, то и 20 человек с автоматами не помогут. Успех перевозки определялся секретностью и неприметностью. Для этого и выбран поезд. Грозненские, махачкалинские и владикавказские составы шерстят со сплошняком. А они сели в минводах под видом беженцев и растворились среди немногочисленного по нынешним временам санаторного люда из Пятигорска, Железноводска и Сентуков. И плацкартный вагон определен не случайно. Купейным, а особенно спальным, повышенное внимание. За перегородкой шумная немолодая компания пьет вино и играет в карты. С другой стороны, две женщины с детьми и кучей узлов направляются искать счастье в столицу. На боковых местах кокетничает с солдатом розовощекая студентка. Все как обычно. Курьер пьет только минеральную воду из литровой бутылки, не отвлекается на девушек, избегает дорожных знакомств. И он, и бабка русские, что снимает ряд проблем в период межнациональной войны. Моральная сторона вопроса курьера не занимает. Он не чувствует себя лазутчиком иноверцев. Он привык терпеть бытовые неудобства. Его не раздражает шум, скученность, вонь. Он не ощущает исходящий от перевозимого груза запах власти, предательства, смерти. Его не интересует, куда пойдут деньги. Он не знает, что ими та сторона пытается купить себе мир. Он твердо усвоил только одно. Его собственная жизнь зависит от сохранности старого задрипанного чемодана. Ему не впервой ставить жизнь на кон. В молодости он делал это ради азарта, теперь ради заработка. Наступило время, когда человек, не трусящийся за свою шкуру и умеющий дырявить чужие, может безбедно существовать. Неважно, чем он занимается. Вышибанием в 100 миллионных долгов, убийствами по найму, охраной общака, войной за 1000 долларов в день или перевозкой зелени. Он забыл свое настоящее имя и не имеет постоянного адреса. Заработанную капусту, не доверяя банкам, прячет в надежном месте и надеется через пару лет купить виллу на Кипре. Правда, он не представляет, как жить на Кипре, на каком языке говорить и чем заниматься. Но это не главное. Главное – иметь цель. Тогда не так обидно получить пулю в затылок. Поезд приближался к Рязани. Через несколько часов бабка выпрет обшарпанный чемодан на площадь Казанского вокзала и загрузит в машину, которая стоит на одном и том же месте несколько дней, потому что никто не должен знать точной даты его прибытия. И все закончится. Но все должно было закончиться значительно раньше, потому что в Рязани курьера поджидала группа полковника Рубина. Когда обсуждали план акции, возникла некоторая заминка. Выбрать бескровные варианты или... Обычно такие суммы добровольно не отдают. А лучшее средство от осложнений – решительные упреждающие действия. Ну и оставлять за собой лишние трупы ни к чему. Пришли к компромиссу. Рубин осуществляет психологическое силовое воздействие. Зимин страхует его стрелкой, а Мордаков – бесшумным ПСС. Если курьер окажется быстрее полковника, он умрет. Если нет, выживет. По крайней мере, до тех пор, пока не встретится с хозяевами денег. Зашипела пневматика тормозной системы. Лязгнули сцепки вагонов. Поплыли за окнами, притормаживая вокзальные здания. Солдатик отправился за мороженым для своей подруги. Выпрыгнув на асфальт, он, никому конкретно не обращаясь, сказал в пространство. 16-е место!» В тамбур быстро поднялись 4 человека. 2 в милицейской форме, 2 в штатском. Они пошли по коридору. С противоположного конца вагона им навстречу двигалась точно такая же группа. Обе группы сошлись у нужного им места. «Гражданин Климанов?» — спросил старший. Высокий широкоплечий мужчина со шрамом от ожога на правой щеке. Курьер вздрогнул. Эта фамилия осталась в далекой молодости. Она никак не была связана с делами последних лет, а особенно с сегодняшней перевозкой. И лица заслонивших коридорный их проем людей не допускали мыслей о случайности. Кухонный нож сам прыгнул в опытную руку, но еще более быстрый удар в переносицу опрокинул крупное тело навзничь. Все произошло в одно мгновение. «Наркотики возишь, бабка?» — с угрозой спросил человек со шрамом. «На старости лет в тюрьму захотела?» Стремительное развитие событий выбило бабку из колеи. Ей уже не хотелось кричать, скандалить и падать в обморок. Она подозревала, что в чемодане находится что-то противозаконное, но надеялась, что это никогда не выяснится. К тому же она очень рассчитывала на своего защитника, бесчувственно распластавшегося на полке. А когда речь идет о свободе, то 150 тысяч не такие уж большие деньги. «Я ничего не знаю, это все он!» Бабку легко стянули с полки, вытащили перетянутый чемодан. Острый нож мгновенно вспорол исцарапанное днище. Пачки чужеземных денег перекочевали в брезентовый мешок. «Ну что, снимать тебя с поезда или как?» — спросил Рубин. «За что, милый? Пожалей старуху! Я ведь ни при чем здесь!» У нее имелся обратный билет из Москвы, и снятие с поезда на маршруте казалось катастрофой. «Тогда сиди, жди следователя. Все ему расскажешь, как есть». «Расскажу, милый, как есть расскажу». Курьеру сквозь одежды ширнули укол. Положили в карман несколько ампул промедола. Вся операция заняла 3 минуты. Похожий на катафалк 8-местный «Ренглер» резко затормозил, оставляя на асфальте черные полосы от мгновенно заблокированных скатов. Водитель неторопливо выбрался наружу и, не запирая машину, направился к подъезду с вывеской «Прокуратура Центрального округа города Москвы». За ним, отставая на шаг, шли 2 сопровождающих. Милиционеру на входе водитель показал повестку, вызывающую гражданина Черепанова для дачи свидетельских показаний к следователю Ланскому. Предъявил он и паспорт на имя гражданина России Черепанова Ивана Анатольевича, имеющего постоянную прописку в столице. Его спутники предъявили удостоверение частных охранников фирмы «Аргус». Все документы были в порядке. В кабинет к следователю Черепанов зашел один. Охранники остались в коридоре. На жестких стульях уныло сидели какие-то люди. За рядом одинаковых, обтянутых коричневым дерматином дверей с казенными табличками решались их судьбы или судьбы их близких. В затененном углу в конце коридора откинулся на поскрипывающую спинку крупный мужчина в драповом пальто и вязаной шапочке. Глаза были закрыты. Со стороны казалось, будто он дремлет. На самом деле сотрудник оперативного отдела ГРУ по прозвищу Карл внимательно наблюдал за только что пришедшими. Скрывшийся в кабинете «свидетель» в кавычках являлся известным бандитом по кличке Череп. Это он застрелил несколько недель назад отставного майора Грусевкова. Охранники были его пристижью и присутствовали при убийстве у Золотого Круга. На совести всех троих было много преступлений, но каждый раз они выходили сухими из воды. И сейчас со стороны закона им вряд ли что-либо угрожало. Но никогда ранее они не убивали офицеров ГРУ, а потому не знали, какие последствия вызывают подобные действия. Гражданин Черепанов удобно развалился на стуле, по-хозяйски осмотрелся и, не спрашивая разрешения, закурил. Круглолицый Ланской не стал делать ему замечаний. Он хорошо знал, кем в действительности является свидетель. Ощущал исходящие от него волны презрения и звериной жестокости. И хотел как можно скорее закончить обязательную процедуру. Допрос продлился полчаса. Расписавшись об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, Черепанов рассказал, что никогда не был у ресторана «Золотой круг». Гражданина Сивкова, изображенного на предъявленных фотографиях, никогда не видел. Оружия никогда не имел. На сожженном у «Золотого круга» «Мерседесе» действительно одно время ездил по доверенности, но накануне его автомобиль угнали прямо от дома, о чем он узнал только на следующий день. Кто мог угнать и сжечь машину, он не знает, так как врагов и недоброжелателей у него нет. Репутация свидетеля и имеющаяся на него оперативная информация доказательного значения не имели, а прямые улики отсутствовали. Так что этот допрос должен был стать последним. Примерно так Ланской объяснил накануне бывшему сослуживцу убитого. Где именно они вместе служили, здоровенный мужик с невыразительным лицом не уточнял, но следователь умел читать и разбирался в надписи на часах потерпевшего. Сейчас, глядя в наглую, демонстративно безразличную физиономию Черепанова, Ланской полез в сейф, извлек вещдок и положил на стол. Тот, кого убили, был непростым человеком. Очень непростым. Череп машинально взял часы, вгляделся в циферблат. Там красовалась эмблема ГРУ — летучая мышь, распростершая крылья над земным шаром. Для неискушенных в символике имелась и надпись «Военная разведка». Безразличие на наглой физиономии поубавилось. «Ну и что?» Гипертрофированные надбровные дуги делали гражданина Черепанова похожим на неандертальца. «Да так», — Ланской забрал часы. «За него многие станут землю рыть». Свидетель встал. «Мне-то какое дело?» — буркнул он, но Ланской с удовлетворением отметил, что испортил ему настроение. Это было все, что он мог сделать. Карл увидел, как череп вышел из кабинета и быстро пошел по лестнице, возбужденно говоря что-то своим людям. Он двинулся следом, щелкнув в кармане клавишей остро направленного микрофона. Тут же капсула микроприемника зашипела в ухо горячечной блатной скороговоркой. «Тот мужик у кабака комитетчиком оказался. Следак сказал, большой кипиш начнется». «У какого кабака? Этих мужиков столько было. Где дело сорвалось, помнишь? Вот сучара, он свое заработал. Какая разница, кто он такой? Мало моментов взмочили». На лице у Карла не дрогнул ни один мускул. Эти гниды не делают различий между спецслужбами. Для них и все люди на одно лицо. Они не помнят, кого искалечили, кого убили. Зато уверены в полной безнаказанности. Самое большее, что им грозит, пара лет условно. Но сейчас и эта троица, и еще четверо активных членов черепановской группировки условно живут на свете. Они еще дышат, двигаются, разговаривают, улаживают свои дела, не подозревая о том, что фактически являются мертвецами.
Черный Ренглер развернулся и, как ни в чем не бывало, помчался против движения. Не для того, чтобы отсечь возможный хвост. Просто ребятам оказалось так удобнее. А кого бояться?
Карл не собирался их преследовать. Банда находилась под колпаком уже несколько дней, и все ее планы были известны. Сегодня в 4 на даче у Черепа намечался очередной сходняк. Мало кто знал, что он не состоится. Торпеды ГРУ обозначили 16:15 временем Че. Все спецслужбы мира кодируют таким образом начало активных акций, как широкомасштабных, так и локальных. Группировка Черепа включала 7 бригад по 5 человек в каждой. Раньше она входила в юго-западное сообщество, но после того, как Седова убили, а обезглавленную организацию основательно проредили в очередной разборке, Череп решил отколоться и стал жить сам по себе. Группировка отличалась крайней дерзостью и жестокостью, поэтому, несмотря на малочисленность, уверенно держала свою территорию. Конкуренты знали, что они, не задумываясь, пускают в ход оружие и старались не нарываться на неприятности. Криминальная Москва помнила, как год назад Носач захотел взять их под себя и назначил Черепу стрелку для предварительных переговоров. Но даже не успел выйти из машины. Его и 4 сопровождающих изрешетили на подъезде к условленному месту, а машину подожгли. Череп, естественно, не признался, но все было ясно и так. Следовало ждать большой войны. Однако близких друзей или родственников у Носача не оказалось, а деловые партнеры не восприняли убийство как личную обиду. Банан стал лидером и объективно был благодарен Черепу. К тому же, ввязываясь в бойню, можно потерять все. Банан предпочел сделать вид, что поверил в непричастность Черепа, а следящие за развитием событий заинтересованные лица сделали соответствующие выводы. На сходняк собирались обычно человек 15. Череп, его ближайшие помощники, Серый, Коваль и Стрёмный, 7 бригадиров да несколько перспективных быков. Дача бралась под охрану за час до начала. Главари приезжали минута в минуту, каждый со своим эскортом. Такие меры казались вполне достаточными, и они чувствовали себя в полной безопасности. Для торпед ГРУ предстоящая акция являлась упрощенным вариантом типовой боевой задачи – уничтожение укрепленного командного пункта противника. Ведь несколько вооруженных уголовников не сравнятся с ротой морских пехотинцев США, британскими авиадесантниками или даже иранскими рейнджерами. А трехэтажная кирпичная дача с бетонно-бронированными узлами управления стратегических ракетных частей. К тому же действовать предстояло на своей территории. Проблема отхода и эксфильтрации отпадала сама собой. Акция не санкционировалась руководством, хотя начальник оперативного отдела подполковник Голубовский знал о намерении подчиненных и, в принципе, был с ними солидарен. Потому что безнаказанные убийства сотрудников, пусть и бывших, не способствуют укреплению морального духа личного состава. Участвовать в операции вызвали 7 торпед, наиболее близко знавших покойного Сивкова. Этого было вполне достаточно, даже с избытком. Экипировка была обычной. Бронежилеты 3-го уровня защиты, каски с пулестойким забралом, бесшумные пистолеты ПСС калибра 7,62, 9-миллиметровые бесшумные автоматы А-91 с тяжеленными пулями, отрывающими конечности на малой дистанции. Кроме того, у всех имелись ножи и по паре гранат РГН. Для снижения риска Карл предложил использовать «отмычку», в кавычках. Остальные с ним согласились. Прямо из прокуратуры Карл и Франц поехали за Стрёмным. К который был выбран на роль этого инструмента. Через час неприметная серая «Волга» с форсированным двигателем и бронированными бортами вернулась на базу. Открыв багажник, Франц рывком выдернул тяжелый брезентовый тюк и, не церемонясь, швырнул на асфальт аккуратный, петляющий между голубыми елочками дорожки. Карл полоснул ножом по грубой веревке. Здоровенный широколицый бугай с плоским носом и маленькими круглыми глазками, чемпион Барнаула по боксу в полутяже 89 года, сейчас был мертвенно-бледным, непрерывно икал и оглушенно кривил изуродованный шрамами рот. Снизу вверх он дикими глазами смотрел на стоящих полукругом Гора, Пьера, Рика, Пола и Джека. Он занимался рискованным ремеслом и был постоянно готов к нападению. Два охранника в подъезде, стальная дверь, беспощадный неукротимый бультерьер, пистолет с досланным патроном в кармане, собственная злая и жестокая воля, железные мышцы и зубодробительные навыки. Наконец, зловещая репутация группировки казались ему вполне надежной защитой. Он не понимал, почему все это не помогло.
«Встать! Вперед!»
— оглушительно рявкнул Карл и тяжелым ботинком ощутимо въехал в крестец бывшему боксеру. Громкий голос и пинок должны были помочь преодолеть языковой барьер в том случае, если захваченный пленник не владел основными европейскими языками. С трудом удерживая равновесие, стрёмный тяжело поднялся. Руки были скованы за спиной крохотными гонконгскими наручниками, надетыми на большие пальцы. При резких движениях они затягивались, поэтому приходилось вести себя очень осторожно.
«Куда его?» — спросил Франц.
«В беседку», — сказал Гор, — «чтобы не взорвать дом в случае чего». Стрёмному много раз приходилось нападать на людей, избивать их, запихивать в багажник, приковывать к батарее или сажать в подвал. Он знал, насколько эффективным бывает применение грубой, неограниченной моралью или законом физической силы. Сейчас олицетворением такой силы являлись 7 похожих друг на друга монументальных фигур с решительными лицами и не знающими сомнений глазами. Такие лица и глаза бывают у бойцов ОМОНа или СОБРа. Недаром братва никогда не оказывает им сопротивления. Беседка располагалась в отдалении от аккуратного двухэтажного домика из красного кирпича. В центре выложенного мозаичной плиткой круга стоял деревянный стол, по окружности шли скамейки. Судя по протянутым к шатрообразной крыше проволочкам, летом здесь вился виноград. На столе лежали автоматы незнакомой стрёмному конструкции и другие предметы военной амуниции, которых он тоже никогда ранее не видел. «Вот тут мы тебя снарядим», — доверительно произнес Гор, будто они являлись единомышленниками и имели общий, много раз обсужденный план действий. Широкий даже на вид прочный пояс плотно обхватил выпирающий живот бывшего полутяжа, давно перешедшего в следующую весовую категорию. Щелкнул замысловатый замок. С 4 сторон на поясе вытарчивали тяжеленькие полусферы. «Пластиковые заряды», — по-прежнему доверительно пояснил Гор. «Если сработают, от тебя ни кусочка не останется. Весь в пару уйдешь». Он чем-то щелкнул. На пряжке замигала крохотная неоновая лампочка. «Готово. Попробуешь расстегнуть или перерезать. И все. Знакомых саперов нет?» Стрёмный помотал головой. Ему казалось, что все происходит в кошмарном сне. И не с ним. «Не повезло тебе», — посочувствовал Гор. «Хотя тут не каждый сапер справится». «Далеко не каждый. Если один из сотни, то хорошо. И потом, мы же тебя не оставим. За каждым шагом смотреть будем. И слушать тоже. Вот передатчик. Он аккуратно прикрепил к поясу небольшую шайбочку и, улыбнувшись, хлопнул стрёмного по плечу. Отлично. Теперь ты готов к делу. Какому делу? Он с трудом шевелил, будто отмороженными губами. Пойдешь на сходняк к черепу, а мы послушаем, о чем толковать будете. Потом вернешься к нам. Мы с тебя все это снимем. Аппаратура ведь денег стоит, и немалых. Значит, это менты. И они не собираются его убивать. Стрёмный воспрял духом и принялся лихорадочно обдумывать, как выкрутиться из этой истории. Лучше всего написать на бумажке, что их прослушивают. Пусть ребята наболтают всякой туфты. А потом они снимут свою проклятую сбрую, никуда не денутся. Да и вообще, откуда у ментов взрывчатка? Может, на понт берут? Ладно, отпустят, разберемся. Стрёмный не знал, что имеет дело с профессионалами, которых нельзя перехитрить. Он не подозревал, что ему выписан билет в один конец. Не догадывался о пульте дистанционного подрывного заряда и не имел представления о психотропном препарате АСД. Когда игла вошла в предплечье, он дернулся. «Вы что, падлы, зачем колите?» «Не бойся, дурачок», — успокоил Гор. «Это для спокойствия. Сейчас тебе хорошо будет. А пока слушай меня внимательно и запоминай». Действительно, по телу разлилась приятная истома. Голова наполнилась звенящей пустотой, как после доброй порции морфина. Напряжение ушло, он расслабился и успокоился. Пояс, взрывчатка и микрофон не играли никакой роли. Он вообще забыл про них. Зато каждое слово, которое монотонно произносил Гор, врезалось в сознание непреклонной обязанностью. «Ни о чем не рассказывай, не подавай никаких знаков. Веди себя естественно. Куртку не снимай, старайся, чтобы никто до тебя не дотрагивался. Садись не с краю, а посередине. Пусть со всех сторон будут люди». Совершенно естественные и полезные советы. По-другому действовать он и не собирался. Благодарно улыбаясь, он кивал заботливому товарищу. «Снимайте наручники», — раздался чей-то голос. И это окончательно убедило Стрёмного, что он среди друзей. Какие-то суки заковали его в браслеты, но сейчас друганы освободят своего кореша. Так было всегда, и так всегда будет. Хаза черепа находилась в Малаховке. 2 года назад он купил ее у некогда всенародно известного артиста, доведенного экономическими преобразованиями до грани нищеты. Покосившийся деревянный домишко снес его и, по бытующей в их кругах моде, возвел 3-этажный особняк с подземным гаражом, сауной и собственной тюрьмой. Окружающий 30 соток территории высоченный глухой забор из итальянского кирпича стоил больше, чем прилегающие дачи архимандрита и отставного генерал-полковника вместе взятые. Впрочем, таких заборов и особняков в некогда аристократической Малаховке становилось все больше и больше. Они вытесняли традиционные для Подмосковья, похожие на скворечники строения, с наивными наличниками на окнах и застекленными верандами. Аналогичный процесс шел по всей России. Менялись стандарты уровня жизни, эталоны преуспевания, стирались критерии добра и зла. Пахнущие преступлениями пачки 100-долларовых купюр без труда вытесняли трудовые, творческие и научные заслуги. Шумный, наглый и невоспитанный новый класс локтями и коленями расталкивал бывшую российскую элиту. К 15:45 прибыли почти все. Ровно в 16, минута в минуту, подкатили черный джип Черепа и 320-й Мерин Коваля. Сквозь тяжелые стальные ворота они въехали на территорию. Машины бригадиров оставались снаружи. Вдоль них важно прохаживались два клоуна в топорщащихся на животах куртках. Карл не мог смотреть на них без презрительной усмешки. Он, Франц и Гор спрятались в роще, прямо напротив ворот. Не распознать трех человек за сотню метров среди голых стволов деревьев могли только полные кретины. Педотичный Франц возился с автоматом. А-91 являлся опытным образцом. Заряженный он весил всего 2,5 килограмма и со сложенным прикладом имел длину 37 сантиметров. Правда, сейчас глушитель добавлял еще 15. Отстегнув 20-зарядный магазин, Франц осторожно, чтобы не щелкнуть, дослал в ствол 21-й патрон. Патроны почти по всей длине были обычными, калашниковскими. Только в конце гильза не суживалась бутылочкой, а почти незаметно переходила в тупую крупную пулю, весящую 16 граммов. Почти как 3ПМовских. Гор слушал радиопередатчик с пояса стрёмного. Звук немного плыл, как будто разговаривали в большом гулком помещении. Действительно, сходка проходила в каминном зале с высоким потолком и узкими стрельчатыми окнами. Кроме длинного деревянного стола и тяжелых с резными спинками стульев, мебели здесь не было. Иногда скодняки сопровождались угощениями. Но сегодня на шлифованных деревянных досках стояли только бутылки пива. Всего в каминном зале собрались 17 человек, хотя за столом могли поместиться и 30. Череп, как всегда, занял место во главе стола. Справа расположились Серый и Коваль. Слева обычно сидел Стрёмный, но сейчас он пристроился между Диким и Шнифтом. «Кто наехал на ювелирный Казимира?» — спросил Череп голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Хотите войны с Бананом? Это его точка». «Моих там не было», — быстро сказал Серый. «И моих», — вскинулся Коваль. «И наши ни при чем. Я тоже ничего не знаю». Давящий взгляд Черепа остановился на бывшем боксере. «А ты что молчишь? Твоя работа». Стрёмный будто вынырнул из наркотического сна. «Я вообще никакого Казимира не знаю». Битые и перебитые губы изогнулись в неуместной сейчас улыбке. «И этого ювелирного не видал». Череп рассвирепел. «Ты чё улыбишься? Наширялся до чертей? Ты куда пришел?» Минутная стрелка на часах Гора коснулась цифры 3. Наступило время Че. Твердый, как стальной штырь, палец нажал кнопку дистанционного взрывателя. Распаляя сам себя, Череп выдернул из-за пояса пистолет. Он вполне мог пристрелить одного из ближайших подручных, и все это знали. Дикий и Шнифт дернулись в стороны. В этот миг Стрёмный исчез в грохоте и пламени кругового взрыва. Языки огня и мелкие стальные шарики превратили в кровавое месиво и Дикого, и Шнифта, и всех остальных, сидевших с ними в одном ряду. Сидящему напротив Чижу проломила грудь, а задний заряд изрешетил украшавший каменный зал рыцарский доспех. Опрокинулся и отлетел на несколько метров тяжеленный дубовый стол, подминая мертвого Чижа и его соседей. Отбросило в угол намертво зажавшего ненужный уже пистолет Черепа. Взрывной волной выбило стекла. Карл увидел, что клоуны с автоматами под куртками нелепо застыли на месте, но, опомнившись, бросились во двор. По засыпанной гравием дороге бесшумно подкатывала серая «Волга». «Пошли!» — Надев шлемы, Карл, Франц и Гор бросились вперед. Из окон первого этажа валил серый, остро пахнущий дым. 6 или 7 быков из охраны растерянно метались у входной двери. Они не попали в число приговоренных, а потому имели шанс выжить. И они им воспользовались. Увидев невесть, откуда возникшие страшные роботообразные фигуры с оружием наперевес, быки мгновенно сбросили стволы и поспешно вскинули руки вверх.
«Наземь!» — гаркнул Карл. «Ложись, падлы!»
Оставив охранников, бежавшим во двор Пьеру и Рику, три торпеды ворвались в разгромленный каминный зал и сразу напоролись на выстрелы.
«Бах! Бах! Бах!»
Одна пуля чиркнула по шлему Карла, вторая ударила в титановую пластину на груди Гора. Череп стрелял прямо с пола, но больше ему не удалось нажать на спуск. Короткая бесшумная очередь из автомата Франца разорвала его пополам. Оглушенному Серому показалось, что он оглох. Автомат дергался беззвучно, медленно, как в кино. Летели веером крутящиеся гильзы. Молча надвигался, поднимая кургузы, непривычного вида пистолет, то ли водолаз, то ли пожарный, то ли космонавт. Черный зрачок ствола бесшумно выплюнул веретенообразную пулю. Лобная кость прогнулась и оглушительно лопнула, пропуская упакованный в томпаковую оболочку кусок свинца. Раненый в плечо Коваль привычно выхватил из кармана лимонку, но ослабевшие пальцы не могли сжать проволочные усики чеки. Отпущенные ему минуты уходили, словно песок в часах. Гор вдавил спуск.
«Где Дикий?»
Подняв ограничивающий обзор забрала, Карл всматривался в лежащих на полу людей. Едкая вонь пороха и взрывчатки щекотала ему ноздри. Приторный запах крови мог вызвать рвоту у неподготовленного человека.
«А, вот он!»
Карл нашел то, что осталось от Дикого. Смотрелся еще.
«И этот готов. Значит, все. Уходим!»
Из 17 бандитов в живых остались 5-7. В списке приговоренных их не было, поэтому добивать их не стали. Группа и так перевыполнила свою задачу. Пьер и Рик намертво по рукам и ногам связали охранников. Пол и Джек вывели из строя все машины и прикрывали отход товарищей. Хотя только в кино недостреленные бандиты открывают огонь в спину противника. В реальной жизни напуганным и деморализованным людям просто не до этого. Но раз существует теоретическая возможность, она должна быть исключена. Поэтому два коротких автомата ощупывали по очереди все фасадные окна. Никакого движения за целыми и выбитыми стеклами не наблюдалось. Опасность приближалась с другой стороны. Гориллы стрёмного пришли в себя через полчаса после похищения шефа. С трудом развязались и помчались предупредить остальных. Замызганная красная Нива затормозила у приоткрытых ворот. Два коренастых крепыша с лицами дегенератов выпрыгнули из кабины. Один сжимал АКМ с отпиленным прикладом, другой — заряженный картечью обрез двустволки. Картечь была не страшна торпедам, а вот от пуль АКМ жилеты третьего класса не защищали. Пьер с Риком как раз выходили из калитки и столкнулись с вновь прибывшими лицом к лицу. Оперативники ГРУ никогда не расслабляются на операции. Много лет их специально учат, что опасность может прийти тогда, когда самое трудное осталось позади. Тем не менее, Пьер снял боевой шлем и нес его в правой руке, а автомат повесил на правое плечо, что исключало мгновенное открытие огня. Это было грубейшей ошибкой и не единственной. Он шел впереди и перекрывал сектор стрельбы Рика. Они опаздывали на 2-3 секунды. Но в делах такого рода и доля секунды может стоить жизни. Черные дыры вертикальных стволов уперлись в незащищенное лицо Пьера. Тот резко швырнул тяжелую каску, понимая, что это ничего не изменит. Но обрез вдруг отлетел в сторону вместе с держащей его рукой. Невидимая швейная машинка прострочила гориллу неровными кровавыми стежками справа налево. Бездыханное тело повалилось под ноги напарнику, а продолжающий свой полет шлем ударил того в лицо, рассекая бровь. Кровь залила глаза, и АКМ не успел выпалить заготовленную горячечную фразу. Пьер отпрыгнул в сторону, освобождая линию огня. Рик тут же нажал на спуск, поведя стволом сверху вниз. У второй гориллы будто расстегнулась молния от шеи до пояса, открывая красное, дымящееся и брызгающее нутро. Счастливо избежавшие гибели торпеды одновременно повернули головы в сторону так вовремя включившейся швейной машинки. Из распахнутой двери серой «Волги» на них смотрело невыразительное лицо Карла.